«Открытая студия».
Мы приветствуем всех слушателей и зрителей телерадиокомпании «Гомель». В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня заместитель главного врача по эпидемиологии и идеологической работе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Тульженкова Ольга Николаевна. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Телефон прямого эфира 34 11 34. Если есть вопросы, их можно задавать и в Вайбере, код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Ольга Николаевна, традиционно в Беларуси у нас сейчас наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Согласно данным Минздрава, в прошлую неделю число заболевших ОРВИ увеличилось по сравнению с предыдущей. Значит ли это, что нас ждет традиционная эпидемия по простудным заболеваниям?
Я хотела бы более детально прокомментировать эпидемиологическую ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем для наших радиослушателей. Действительно, количество случаев ОРВИ в зимний период увеличилось, но ситуация абсолютно соответствует данному периоду года. И уровни заболеваемости на уровнях многолетних цифр, которые мы постоянно регистрируем. Это сезонный подъем, который наблюдается каждый год в это время, ну, плюс-минус несколько недель. Есть какие-то смещения, но, тем не менее, в одно и то же время подъем заболеваемости острыми вирусными инфекциями, в том числе и гриппом, мы наблюдаем ежегодно. За текущую неделю могу отметить, что ситуация несколько стабилизировалась, и уже такого роста, о котором вы говорите, нет, к счастью. Пик заболеваемости этого эпидемиологического сезона прогнозируется на вторую половину февраля. Возможно, немного будет задействован март. Но эпидемические уровни на сегодняшний день не превышены, и ситуация особой беспокойности не вызывает, но тем не менее требует, в том числе от населения, принятия каких-то дополнительных мер, которые предотвратят заболеваемость и повышение этих уровней.
А вот в этом году морозная погода, очень сильные морозы. Как такие низкие температуры влияют на скорость распространения вируса?
Мне сложно отметить какое-то прямое влияние низкой температуры на распространение вируса. Тут важно понимать, что вирусы, в том числе и вирусы, вызывающие ОРВИ, размножаются только в живом организме. Это не бактерии, которые имеют возможность во внешней среде осуществлять свою жизнедеятельность. Вирусы только в организме. Следовательно, погода, да, косвенно может повлиять, но, опять-таки, вирус передается от человека к человеку. В холодную погоду некоторые факторы риска минимизируются. Возможно, минимизируется общение, так как если очень холодно, то ну, часть населения выбирают остаться дома. Ну, именно вот с этой стороны минимизация рисков. На распространение вирусов температура значительного влияния не оказывает. Можно отметить влияние ультрафиолетового излучения. Ну, здесь скорее это оказывает влияние на сезонные заболевания, зимний период, мало солнца. Все-таки солнечные лучи некоторым бактерицидным, вирулицидным действием обладают. И здесь это вносит ну, незначительный, но опять-таки вклад именно на сезонность вирусных инфекций. Но температура прямого влияния не оказывает. Но все-таки в более холодный период времени, в более холодный и сухой период времени мы видим, что заболеваемость немного ниже, чем если теплее и более влажно.
Угу. Ольга Николаевна, ну вот и какая ситуация по ОРВИ и гриппу, в том числе в Гомельской области?
Ну, я уже прокомментировала, что заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей стабилизировалась, эпидемиологические уровни не превышены. На сегодняшний день в рамках вирусологических исследований мы регистрируем различные вирусы. Вообще вирусные ОРВИ вызывают около 200 видов, различных видов вирусов, но есть доминирующие, на нашей территории. На сегодняшний день это вирус гриппа, больше всего это грипп А, в том числе H3N2. Это респираторно-синцициальный вирус, боковирус, аденовирус. Вот эти вирусы вносят свой вклад в респираторную заболеваемость. Если говорить про возрастную структуру, то большая часть, более 60%, это дети. Чуть меньше взрослые. Опять-таки, это связано с особенностями передачи и с образом жизни вот, взрослых и детей. Все-таки дети больше общаются в организованных коллективах, у них более тесное все-таки общение, чем у взрослых. И это ну, реализует механизмы передачи, соответственно, влияет на заболеваемость.
Ольга Николаевна, ну вот вы тоже сказали, названия вирусов, очень много их новых сейчас. Есть еще, я знаю, ротавирусы, энтеровирусы, множество других мне непонятных. Но, тем не менее, как им всем противостоять?
Ну, я как эпидемиолог, как врач, конечно же, в первую очередь рекомендую и выбираю специфические способы профилактики. Это касается тех вирусов, от которых есть вакцинация. Если есть прививка, то основной, по-настоящему эффективный способ противостоять – это привиться. Здесь мы говорим про вирус гриппа в том числе. Конечно же, самым эффективным будет вакцинация. Есть вакцины от ротовирусной инфекции. Они не включены в национальный календарь, но, тем не менее, возможность привиться есть, если есть такая заинтересованность у родителей. Ну и какие-то неспецифические методы профилактики, опять-таки, важно понимать и знать механизм передачи. И самое эффективное – это влияние на механизм передачи. Если мы говорим про кишечные инфекции, то чаще реализуется контактно-бытовой путь передачи, пищевой реализуется. Здесь мы влияем на этот путь. Это важно очень соблюдение правил личной гигиены, правильное обращение с продуктами питания, правильное хранение, правильное товарное соседство. Ни в коем случае нельзя хранить сырые продукты, например, сырое мясо или яйца с готовыми пищевыми продуктами, потому что может быть обсеменение микрофлоры, которая в сырых продуктах может
переползти, так сказать, да?
То есть те продукты, которые должны быть подвергнуты термической обработке, конечно же, они уже становятся безопасными. Если говорить про воздушно-капельные инфекции, про те, от которых нет прививок, то здесь очень важно это дистанцирование, ограничить контакты с заболевшими людьми. Это очень важно, потому что заразность достаточно высока у воздушно-капельных инфекций. И, конечно, если мы общаемся с заболевшим, то здесь риск заболевания, он велик. Но, опять-таки, если есть необходимость этого общения, она есть, например, у медицинских работников, у врачей, которые по роду своей деятельности общаются с заболевшими. Или если заболевшие родственники, там, родители ухаживают за заболевшими детьми, то здесь важно соблюдать уже индивидуальные меры профилактики, использовать маску, насколько это возможно. Можно рассмотреть, в том числе, если это домашний очаг при общении с больным, и респиратор у него более фильтрующая способность высокая, это будет более эффективно. Проветривание, влажная уборка, в том числе с применением дезсредств. Ну и изоляция заболевшего. Изоляция заболевшего – это, наверное, такой самый, с одной стороны, примитивный, с другой стороны, самый эффективный способ. И насколько это возможно, этой мерой стоит воспользоваться, в том числе в домашних условиях. И мы видим, что это действительно эффективно. Если есть возможность заболевшего ребенка или просто взрослого, неважно, изолировать, поместить в отдельной комнате, организовать ему отдельную посуду, качественное проветривание, уборку и уборку во всей квартире, и минимизировать контакты с членами семьи, которые не обязательно должны с ним контактировать, то эффект от таких мероприятий тоже есть.
Ольга Николаевна, а маска должна быть на заболевшем или на том, кто боится заболеть?
В первую очередь маска должна быть на заболевшем. И это уже наша ответственность, это наша забота об окружающих. Если мы заболели, конечно, очень важно подумать об окружающих. И, естественно, остаться дома у всех заболевших возможности нет. Иногда нужно обратиться в поликлинику, пойти сдать анализы к врачу на прием. Иногда проехать в троллейбусе, в автобусе уже в таком, скажем так, нездоровом состоянии. Конечно, важно использовать маску. Но и для здоровых в настоящий момент, именно в период подъема, тоже можно рассмотреть использование маски в тех местах, где риски повышаются. Это общественный транспорт, если мы посещаем поликлиники. Здесь тоже нужно о себе позаботиться, не надеяться в полной мере на то, что о нас позаботятся все заболевшие люди. Ну, по-разному относятся, конечно. В целом, наверное, после ковида мы отмечаем все-таки более высокий уровень осознанности, более высокий уровень культуры и респираторного этикета у нашего населения. И очень внимательно мы относимся к гигиене, к качественному мытью рук, к респираторному этикету. Но каждый в первую очередь должен заботиться о себе. Маски здесь нам помогут именно в местах высокого риска. Об этом можно подумать. Если не успели привиться, то это особенно актуально. И очень важно обратить внимание на группа высокого риска неблагоприятного течения – это те люди, которые особенно должны внимательно к себе относиться, особенно тщательно заботиться о том, чтобы не заболеть. Это люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, у нас даже отдельно выделена категория старше 65 mm-hmm. лет. Это уже та категория, которая, если заболеет, например, гриппом, то заболевание будет протекать, вероятнее, более тяжело. Mm-hmm. Обострятся какие-то имеющиеся хронические заболевания, в том числе и сахарный диабет, могут быть скачки. Mm-hmm. сахара в организме, ну и другие заболевания почек, если их хронически, опять-таки, тоже это очень, ну, более тяжело протекает. Здесь, ну, нужно сделать все, чтобы не заболеть. Ну, если заболеть, опять-таки, своевременно обратиться к врачу, выполнять все рекомендации, все необходимые обследования, исследования. Все это нужно делать. Курильщики, опять-таки, отдельная категория. Почему? Поясню, не просто потому, что mm-hmm. вот это ослабленный организм. Здесь есть конкретный механизм. У курильщиков увеличивается вязкость слизи, которая находится mm-hmm. внутри легких и оказывает защитное действие. И к этой вязкой слизи более активно прилипают вирусы, бактерии, соответственно, вызывают уже патологические процессы. Mm-hmm. Также в легких у нас есть специальные реснички, которые работают как такие выметающие uh-huh. движения, и любые вирусы, бактерии, какие-то, ну, другие uh-huh. мелкие частицы, которые попадают, они этими частичками выметаются и выводятся uh-huh. из организма. У курильщиков нарушен этот механизм. Клетки с ворсинками заменяются на другие клетки, uh-huh. которые не имеют ворсинок. Опять-таки, защитная функция легких снижается значительно. И это способствует тому, что любые респираторные инфекции, вирусные инфекции, туберкулез, опять-таки, это тоже то заболевание, которое для курильщиков, оно более опасно и mm-hmm. большая вероятность заболеть. Поэтому здесь на это тоже стоит обратить внимание и задуматься о своем образе жизни.
Мы еще о профилактике поговорим в следующем блоке. Сейчас предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня заместитель главного врача по эпидемиологии и идеологической работе Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Николаевна Тульженкова. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно писать и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Ольга Николаевна, аж голос немножко срывается, но тем не менее главный страх этого сезона – это вспышка вируса Нипах, зафиксированного в Индии. Пугает очень его высокая летальность. Угрожает ли это белорусам?
Да, вопрос очень актуальный, и действительно население обеспокоено. Всемирная организация здравоохранения классифицирует этот вирус как вирус с высоким эпидемическим потенциалом, который способен вызывать вспышки, и он действительно вызвал вспышку в Индии. Но хотелось бы очень кратко, но немножко окунуться в историю. Этот вирус был выявлен еще в 1998-99 годах в Малайзии, в деревне Нипах. Именно поэтому его так и назвали по месту его, ну, первичного mm-hmm. распространения, выявления. В основном заболевание передается через животных. То есть это, правильно говорить, зоонозная инфекция, но частично может быть реализация и от человека к человеку. Угу. Основные переносчики – это летучие лисицы. К счастью, у нас в стране таких животных нет, поэтому здесь мы в безопасности. Угу. Но механизм реализации от человека к человеку, конечно же, вот именно поэтому вот этот эпидемический потенциал ему и присвоен. За все время, с момента выявления этого вируса, он был выявлен в этом населенном пункте среди лиц, ухаживающих за животными, среди свиноводов, mm-hmm. и была вот такая локальная вспышка. И с тех пор уже было зарегистрировано 12 вспышек вот этой вирусной инфекции. Ну, особенность вируса, опять-таки, реализуется как контактно-бытовой путь, пищевой путь может быть реализован через загрязненные продукты питания, чаще всего это фрукты. И от человека к человеку также передается, но способность передачи от человека к человеку этого вируса невысокая. Она гораздо ниже, чем у вируса гриппа, ну, чтобы понимать и как бы ощущать, вот как этот вирус вообще существует, ниже, чем у ковид-инфекции. Летальность, да, она классифицируется как высокая летальность, но опять-таки это заболевание может проявляться от бессимптомных форм до форм уже с тяжелым течением, некоторые из которых заканчиваются летальным исходом. Опять-таки мы понимаем, что часть просто остаются невыявленными, недиагностированными, ну, те люди, у которых это заболевание протекает бессимптомно. Основной симптом – это энцефалит. Ну, естественно, высокая температура и лечение, и специфической профилактики, в принципе, как от большинства вирусных инфекций, нет. Это специфическая терапия, симптоматическая терапия. То есть, если высокая температура, то это жаропонижающее. Если уже какие-то развиваются патологические процессы в организме, то это влияние уже именно на звенья патологического процесса различными лекарственными препаратами. Но такой таблетки конкретно противовирусного действия против этого вируса на сегодняшний день нет. В чем плюсы для нашей страны? Что нет животных переносчиков, нет завозных случаев на сегодняшний день. И, ну, соответственно, так как нет переносчиков, то возможности распространяться на нашей территории у этого вируса нет. Наша страна готова к тому, что люди с таким заболеванием могут прибыть на нашу территорию. У нас достаточно широко развита туристическая отрасль. Население любит путешествовать, в том числе в экзотические страны, в Индию, конечно же, тоже поездки осуществляются. Мы готовы к этой ситуации и готовы вообще к работе с любыми заболеваниями, которые представляют угрозу общественному здравоохранению, в том числе и с вирусом НИПАХ. Для этого у нас проводятся мероприятия на всех звеньях, как на объектах, в том числе в аэропорту, это термометрия всех приезжающих. Причем это не только те люди, которые приезжают из эндемичных стран, это люди, которые с любых территорий приезжают в аэропорт, они все подвергаются термометрии, есть тепловизоры, и в том случае, если выявляется человек с повышенной температурой, то к нему уже индивидуальный подход, медицинские работники уже включаются, собирается эпидемиологический анамнез, оцениваются риски, проводятся все необходимые мероприятия. Лабораторная служба, опять-таки, готова, в том числе к диагностике этого вирусного заболевания. Лечебная служба также готова к лечению, к изоляции своевременной. И что касается санитарно-эпидемиологической службы, это, опять-таки, своевременное выявление, качественный эпидемиологический анамнез и все необходимые мероприятия, которые нужно провести в очаге, в том числе дезинфекционные, если нужно, дератизационные, дезинсекционные. Ну, мы сейчас даже не только про вирус не поговорим, а про любые заболевания, которые представляют угрозу для нашей территории. Мы готовы. Ежегодно проводятся и неоднократно тренировочные учения, и мы детально прорабатываем возможные риски. И каждый из звеньев этого процесса знает и умеет делать все, что необходимо, чтобы предотвратить распространение. Все-таки риск существует, но существует риск только завозных случаев на сегодняшний день. Да, возникают вопросы, а что, если вот человек прошел через этот контроль термометрии, и у него, например, на тот момент была хорошая температура, нормальная, а потом у него изменилось состояние. Но, опять-таки, специалисты скорой помощи, специалисты лечебной сети на любых уровнях, они ознакомлены и осведомлены о ситуации вообще в мире по любым инфекционным заболеваниям. И в случае заболевания, если у человека возникают какие-то подозрительные симптомы, или повышенная температура, конечно же, собирается эпиданамнез и уточняется, был ли где-то заболевший, выезжал куда-то. И уже учитывая территорию риска, уже определяются те заболевания, которые, ну, теоретически могли у него возникнуть, и проводятся необходимые мероприятия. При каждом заболевании они разные, зависит от способа передачи, от тех факторов риска, которые формируются. Работа с контактными проводится, если нужно. Опять-таки, эпидемиологи выясняют круг контактных или лиц, находящихся в одинаковых условиях заражения. Не всегда заболевание может передаваться от человека к человеку, но могут быть территории риска. Если мы говорим про НИПАХ, то, опять-таки, например, если отдыхающий заболел, то мы спросим, с кем вы отдыхали. И будем работать в том числе и с тем, с кем человек находился в одинаковых условиях. Они, возможно, питались там одинаково, были в одних условиях и могли реализовываться какие-то факторы контактно-бытовые. Эта работа тоже будет проведена. Здесь мы спокойны в своих компетенциях, и вся необходимая работа будет проведена, и вопрос именно реализации и распространения заболевания внутри страны, здесь риски отсутствуют.
Ольга Николаевна, вот такой вопрос меня заинтересовал. Вы сказали, что энцефалитное у него проявление, а может ли в этом случае спасти прививка от энцефалита?
В этом случае нет, потому что прививка от энцефалита, это мы говорим про прививку от клещевого энцефалита, это опять-таки специфическая вакцина-профилактика от конкретного возбудителя. Но это не о вирусе, не пах. Энцефалит в данном случае – это симптом заболевания, это не энцефалогические.
Я поняла.
Поэтому
это
нет,
разное.
Не поможет.
Да.
Все вакцины, они работают именно против того вируса, возбудителя, против которого она разработана, и какого-то перекрестного действия у иммунобиологических лекарственных средств, у вакцин, не существует. То есть это именно специфическая защита.
Я поняла. Хорошо. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Предлагаю прерваться на прогноз погоды и музыкальную паузу. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно писать в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
У нас в гостях сегодня заместитель главного врача по эпидемиологии и идеологической работе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Николаевна Тульженкова. Телефон прямого эфира 34 11 34. Если есть вопросы, все, что касается эпидемиологической ситуации, вирусов, можно нам еще и писать в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Ольга Николаевна, а как больной, ну вот любым вирусным заболеванием, долго может быть источником заражения?
Для разных заболеваний по-разному, но в основном максимальный пик заразительности, максимальный пик риска для окружающих – это в конце инкубационного периода, перед самым началом симптомов. Вот этот, скажем так, самый опасный период, когда еще нет симптомов, но уже вирус в организме накапливается, накопился, и человек уже может быть источником. Здесь он еще не знает, что ему нужно беречься, беречь окружающих. И в острый период, в период проявления симптомов, человек заразен. Когда проходят уже симптомы, то вирус может выделяться. Я думаю, что у многих есть вопросы вот еще с времен ковида, когда мы делали ПЦР-исследование после заболевания и был еще положительный. Но здесь важно понимать, что есть такое понятие, как инфицирующая доза. И просто положительный результат ПЦР, а ПЦР – это высокочувствительный метод исследования, который даже минимальное количество вируса – единицы, он уже будет показывать как положительный результат. Здесь важна инфицирующая доза, и человек уже не выделяет достаточное количество вируса для того, чтобы стать источником. А в конце инкубационного и в период таких острых проявлений, когда температура, когда ярко выражены симптомы, здесь, конечно, хорошо реализуются пути передачи, механизмы, и здесь лучше максимально все способы профилактики применять и держаться
подальше,
да. В прямом смысле слова.
Ольга Николаевна, ну вот самый эффективный и простой способ защиты от вирусных заболеваний – это вакцинация. Кампания по вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции у нас активно началась осенью. Проводится ли вакцинация сейчас? Насколько она эффективна? Ну, то есть, если уже осенью не сделал, а вот сейчас похватился, имеет ли это смысл и надо ли делать?
Да, я поясню. Это важный вопрос. Спасибо, Анна, что вы его задали. Нужно понимать, что для того, чтобы выработался иммунитет, был именно на пике своей активности иммунный ответ, нужно около 2 недель. Иногда чуть меньше, иногда чуть больше, но мы ориентируемся на 2 недели. В настоящий момент мы уже на подъеме заболеваемости, количество вирусных инфекций, в том числе и гриппа, выросло. И, с одной стороны, кажется, что, наверное, это уже бесполезно. Но, опять-таки, нужно в каждой ситуации подходить индивидуально. На сегодняшний день прививочная кампания завершена. Но небольшое количество вакцины у нас в поликлиниках есть, потому что есть люди, которые обращаются. И есть частная ситуация. То есть та вакцинация, которая проводится сейчас, она уже на общую заболеваемость, именно на коллективный иммунитет, на общие уровни заболеваемости вряд ли повлияет, потому что мы вакцинируемся, нужно еще 2 недели. В это время, конечно, есть риск заразиться. еще не имея иммунного ответа. Но есть разные индивидуальные ситуации. Я несколько примеров приведу, я думаю, что будет понятно. Если, например, планируется на конец февраля или начало марта госпитализация, особенно в хирургические отделения, да, если вот, тяжелые заболевания, которые требуют, в том числе, оперативного лечения, да, мы понимаем, что мы попадем в больницу, там, естественно, риски повысятся. Новый коллектив, в котором могут реализовываться пути передачи. Риски есть, мы можем их минимизировать, и об этом стоит подумать. Если планируются поездки, например, в санатории или куда-то, где опять-таки соберется новый коллектив, вы не знаете, какие люди приедут. Естественно, там мероприятия тоже будут проводиться, и администрация заинтересована создать безопасные условия, но мы не можем исключить, что попадет человек в инкубационном периоде, который может стать источником. Опять-таки, в этой ситуации нужно задуматься о вакцинации и быть готовым, защищенным к тому моменту, когда начнут реализовываться вот эти факторы риска. В то же время нужно понимать, что 2 недели после прививки нужно беречься. Нужно максимально себя защитить от возможности заболевания. Не потому, что если ты привился, то оно протечет более тяжело. Абсолютно нет, оно протечет так, как оно бы протекло и без прививки, потому что еще просто защита не выработалась. И ждать эффекта, как мы говорим, на кончике иглы, да, когда ты только сделал сразу прививку, да? И ты, может быть, ожидаешь, что сразу она подействует. Нет, вакцинация – это процесс достаточно, скажем так, длительный. То есть нужно 2 недели для того, чтобы антитела специфически выработались и были в достаточном титре для того, чтобы обеспечить защиту. Поэтому возможности еще есть индивидуально.
Ольга Николаевна, вот такой вопрос. Почему веками, болея гриппом, мы до сих пор не выработали постоянный иммунитет к этому вирусу, или нет такой вакцины, которая бы надолго сформировала необходимый иммунный ответ?
Да, вопрос популярный. Хотелось бы, конечно, чтобы так было всем и нам, врачам. Но здесь особенности как возбудителя, который ежегодно видоизменяется. И каждый год разные штаммы вируса гриппа являются доминирующими. И это заранее определяется и адаптируется состав вакцины именно к тем штаммам, доминирование которых прогнозируется в следующем сезоне. И каждый год мы имеем актуальную вакцину. Вообще, это ситуация, которая для многих вирусов характерна, именно высокая изменчивость. Ну и здесь вклад организма тоже есть, тот иммунитет, который создается, и формируется после вакцинации, после заболевания, он не длительный. Его максимальная длительность – это около года, затем он постепенно угасает. Но опять-таки, я думаю, что это связано именно с изменчивостью, в том числе с изменчивостью вируса, и тот иммунитет, который сформировался в прошлом году на тот геновариант вируса, который существовал в прошлом году, в этом году он нам не пригодится. Мы должны быть готовы к встрече с немножко другим вирусом, поэтому мы себя готовим в период прививочной кампании, прививаемся и уже готовы к встрече с тем вирусом, который изменился. Есть заболевания, после которых формируется достаточно стойкий, длительный, иногда и пожизненный иммунитет. Например, после заболевания ветряной оспой, мы уже все знаем, что эта защита, можно сказать, что навсегда. Бывает иногда повторно, но это уже скорее исключение. Что касается вируса, да, он меняется, именно поэтому приходится каждый раз готовиться к новой встрече.
Спасибо, Ольга Николаевна. Прервемся на музыкальную паузу, погрустим над этим фактом. Я напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
У нас в гостях, я напомню, сегодня заместитель главного врача по эпидемиологии и идеологической работе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Николаевна Тульженкова. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Ольга Николаевна, сегодня человек может и сам провести мини-обследование дома. Для этого не обязательно идти в поликлинику, отсиживать огромные очереди, особенно в такой период. В аптеках продаются экспресс-тесты на ковид и грипп. Во-первых, насколько они эффективны? И что делать, если результат оказался положительный, а симптомов у тебя никаких нет? Это же не диагноз, как в таких случаях реагировать?
Нет, это, конечно же, не диагноз, и нужно обратиться к врачу, если что-то беспокоит. Ну, я думаю, маловероятно, что если не было у человека никаких жалоб, и, ну, просто, ну, в рамках интереса можно, конечно, провести экспресс-тест. Но если экспресс-тест положительный, то нужно обратиться к врачу, не заниматься самолечением. Вирусные инфекции разные, в основном от вирусных инфекций симптоматическая терапия, но опять-таки нужно учитывать состояние организма. Есть и хронические заболевания сопутствующие, они есть у большинства, и здесь нужно учитывать и аллергологический анамнез, и другие заболевания. Может быть, где-то нужна какая-то поддерживающая терапия для имеющихся хронических заболеваний. Здесь, ну, просто положительный результат нам, в принципе, он, ну, не особо чем-то поможет. Важны симптомы, важно общее состояние организма. И что касается вирусных инфекций, в принципе, специфической этой терапии нет. И вот эта этиологическая расшифровка, она важна в первую очередь для нас, для эпидемиологов, для того, чтобы планировать мероприятие нынешнее, которое мы проводим именно оперативно, уже с учетом ситуации, планировать мероприятие на следующий год, в том числе планированию иммунизации. Здесь мы должны понимать, что входит в структуру острых респираторных инфекций. Если говорить про локальное заболевание, то по большому счету нет особой разницы, это риновирус или боковирус. Это будет просто небольшая разница в симптомах. Где-то будет преобладать, например, кашель, где-то будет преобладать насморк, где-то может быть преобладать конъюнктивит. И в этой ситуации нужно будет правильно подобрать симптоматическую терапию, которая будет адекватна именно для конкретного человека. Мы все-таки лечим не болезнь, мы лечим пациента. И здесь, ну, важен индивидуальный подход. И, конечно же, очень хочу предостеречь от какого-то, ну, самостоятельного лечения. Иногда это приводит к ухудшению состояния, к осложнению, к присоединению бактериальных инфекций. Это всегда тяжело, когда после вирусной инфекции, когда идет и иммунитет, ну, достаточно активно работает, борется с вирусной инфекцией, истощается, присоединяется бактериальная микрофлора, если неадекватно проводится вот это симптоматическое лечение вирусной инфекции. Часто возникают отиты, могут появляться бактериальные пневмонии. Важно правильно лечиться. Ну, лечить правильно может только специалист, который имеет глубокие познания и образование в этом направлении. Но диагностика, да, она лишней не будет. Если есть желание, конечно же, экспресс-тест можно сделать. Но если у врача будет необходимость в этиологической расшифровке, то возможность этиологической расшифровки есть и на базе поликлиник организации здравоохранения, на базе лабораторий, в том числе на базе нашего центра проводится ПЦР, диагностика вирусных инфекций, этиологическая расшифровка в тех ситуациях, когда это необходимо.
Ольга Николаевна, ну вот я так понимаю, этот тест нужно делать, если подозрения какие-то есть. Вот он будет очень актуален. Как раз про то, что вы говорили, когда инкубационный период, но симптомов еще нету. Вот он будет эффективен в этом случае?
Ну, если симптомов еще нету, то и совсем нет никаких симптомов, ни температуры, ни ломоты в теле, ну, совсем ничего, то, ну, это сложно сказать, будет ли он эффективен. Это, ну, как бы на всякий случай просто обследование. А уже если заболевание началось, какие-то симптомы появились, то, в принципе, да, можно провести исследование, хотя бы сориентироваться. Ну, если мы уже видим по экспресс-тесту, что это грипп, то, опять-таки, мы со своим врачом обсуждаем, что вот положительный экспресс-тест, и терапия будет скорректирована, если это будет необходимо.
Хорошо. Ну, мы уже поговорили про меры профилактики, чтобы не заразиться, но, тем не менее, образ жизни тоже очень влияет. Как уберечься в эпидемию в том плане, что может включить в рацион питания? Как-то какие-то средства, не знаю, народной медицины, может быть, можно применить для профилактики? Есть что-нибудь такое? Кроме вакцин.
Как уберечься? Ну, я опять-таки эпидемиологическое мышление, да, я всегда думаю, как не заразиться. То есть здесь самое главное не заразиться. Не столько именно настолько там свой организм, скажем так, натренировать, да, чтобы противостоять, да. А здесь эффективнее будет именно не заразиться. Для этого у нас уже проводятся достаточно серьезные мероприятия. Например, я думаю, что уже видели многие наши радиослушатели в поликлиниках функционирование красных зон. Здесь очень важно, если у вас температура, если у вас симптомы ОРВИ, пожалуйста, обращайтесь именно в красную зону, потому что если вы идете не в красную зону, то вы рискуете стать источником для тех посетителей, которые пришли по каким-то другим вопросам, угу, своими хроническими заболеваниями, другие невирусные этиологии. Проводится термометрия, и всех лиц, которые, ну, возможно, кто-то не знает, что повышенная температура, uh-huh, обращаются в поликлинику, на входе в поликлинику термометрия, и опять-таки разграничение потоков здоровых пациентов, uh-huh, без ОРИ, и пациенты с ОРИ, они направляются в красную зону, там же проводятся и лабораторные исследования, организованные именно в красной зоне. Uh-huh. Такие мероприятия проводятся в поликлиниках. Например, в школах, в детских садах это называется утренний фильтр. Это тоже очень важное мероприятие, которое опять-таки позволяет вот то, что я говорю, не заразиться. Uh-huh. Это своевременно при приеме в детский сад, uh-huh, детей проводится опрос родителей. При необходимости термометрия проводится. И если мама отмечает, или медицинский, uh-huh, работник, или воспитатель видит, что у ребенка есть симптомы ОРИ, то уже с этим ребенком проводится дополнительная работа, uh-huh, приглашается медицинский работник, и не допускается в коллектив ребенок, который теоретически может стать источником. Если мы говорим про школу, то опять-таки мероприятия организованы, но они адаптированы именно, uh-huh, под тот процесс обучения, который в школе. На входе каждого отфильтровать достаточно сложно. Мы понимаем, как организован учебный, uh-huh, процесс. Это большой поток. Но как только дети приходят в класс, это уже, ну, более осознанная возрастная uh-huh прослойка. С ними можно разговаривать, беседовать. Это уже задача педагога, классного руководителя и медицинского работника школы. Опять-таки своевременно, как можно более оперативно выявить детей с симптомами и их изолировать, направить к врачу. Если это маленькие дети, то пригласить родителей, mm-hmm, и, ну, поднять этот вопрос, чтобы все-таки он источником не был. Если говорить в целом про общие механизмы защиты, именно про повышение резервов, mm-hmm, организма, то здесь, ну, здоровый образ жизни, да, может быть, это уже как-то и не сильно интересно слушать, mm-hmm, но это очень важно. Ресурсы организма в борьбе с любыми заболеваниями, в том числе вирусными инфекциями, они очень важны. Как эти ресурсы формируются или как они истощаются? Опять-таки, нашим образом жизни. Правильный сон, достаточный, достаточное питание, в том числе и белковые продукты, которые участвуют потом, ну, в дальнейшем, в том числе в выработке иммунного ответа, овощи, фрукты. Это все важно, сбалансированное питание, достаточная физическая активность, полноценный отдых и сон. Конечно же, это ресурсы организма сохраняет, укрепляет, повышает и дает возможность противостоять, ну, в том числе инфекционным заболеваниям. Это важно. Но все-таки это не специфическая защита, это не защита от конкретного вируса. Это общее, это возможность перенести заболевание более легко. Угу. Это то, что делать нужно, и нужно заботиться о себе в этом направлении. Если говорить, вот, популярная мера, там, вот, ударная доза витамина С, угу, опять-таки, здесь, ну, важно обсудить это со своим лечащим, mm-hmm, врачом. У нас у каждого, в большинстве случаев, есть свой терапевт, который знает историю болезни, знает хронические заболевания. С ним нужно посоветоваться, является ли это, ну, возможным и, mm-hmm, полезным для конкретного человека в конкретный момент времени. Не всегда поступление, особенно таблетированных препаратов, uh-huh, ну, больших доз витамина С, не всегда это приведет к тому эффекту, который мы хотим. Это не панацея от всего, uh-huh, да, но, возможно, если есть дефицит, конечно, его восполнить нужно. Но все-таки я не могу радиослушателям всем рекомендовать это как такую универсальную меру, uh-huh, и гарантировать, что это может как-то помочь. Это все индивидуально. Опять-таки, есть противопоказания к большим дозам витамина С. Это все очень важно обсудить со своим лечащим врачом.
Угу. Ольга Николаевна, к сожалению, время передачи наше не резиновое, но в конце все-таки хочется спросить еще про одну такую болячку, которая в последнее время усилия системы здравоохранения направлены на предупреждение ее. Это ВПЧ. Как с этим бороться? Я знаю, сейчас развернута прививочная кампания для девочек. Возможно, есть что-то для взрослых. Вот опять же, определенное поколение, знаю, сейчас приглашают как раз-таки для тестирования на ВПЧ в поликлинике.
Да, действительно, организовано и тестирование, и вакцинация. Вакцинация против вируса папилломы человека включена в национальный календарь. В этой группе девочки 11 лет, которым проводятся прививки. Ну, вирус папиллома человека – это достаточно такой известный возбудитель. Я думаю, что практически все население с ним знакомо. Именно инфицирование вирусом папилломы человека может привести и чаще всего приводит к такому заболеванию, как рак шейки матки. И это именно заболевание вирусной природы, вирусной этиологии. И это тот рак, которого однозначно могло бы не быть, если бы не было в организме этого вируса. И в настоящий момент, к большому счастью и радости, есть возможность защититься. Особенно важно это сделать до начала половой жизни, потому что с началом половой жизни уже риски передачи вируса половым путем они возрастают. Поэтому выбрана такая категория, как девочки 11 лет, и они уже начинают, это население, эта прослойка населения возрастная, она уже защищена от такого потенциально серьезного заболевания, которое теоретически могло бы возникнуть, если это заражение произойдет. Вирус достаточно широко распространен, проводятся исследования методом ПЦР, есть онкогенные штаммы. И не каждый вирус папилломы человека обязательно приводит к раку шейки матки, но очень возрастает вероятность этого заболевания, и особенно в том случае, если организм заражен онкогенными штаммами. Для взрослых эта прививка тоже актуально, можно привиться на платной основе, обратиться в поликлинику и вакцинироваться, это тоже будет важно. Причем у вируса есть такая особенность, что он может элиминироваться, то есть выходить из организма, выводиться, и потом может происходить повторное заражение. Поэтому даже в том случае, если уже лабораторно подтверждено наличие вируса, привиться не поздно, и можно обсудить это со своим акушер-гинекологом. Во многих случаях это будет актуально и необходимо в данной ситуации. Потому что штаммы разные. Возможно, в организме присутствует один, а от другого можно привиться. Или тот, который есть, он может вывестись, элиминироваться. И опять-таки у нас будет сформирована защита путем иммунизации.
Ольга Николаевна, спасибо большое за интересную беседу. Как любого врача, мы бы вас еще спрашивали и спрашивали, но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу, и я напомню, у нас в гостях была заместитель главного врача по эпидемиологии и идеологической работе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Николаевна Тульженкова. Еще раз благодарю вас за интересную беседу.
Спасибо, Анна. Спасибо, уважаемые радиослушатели.
На этом наша передача завершена. В эфире «Открытой студии» для вас работала Анна Смирнова. До новых встреч.
«Открытая студия».